Алина Сулейманова, до конца твоих дней. Глава 1. Запах соли и хвой. Рассказчик Элис Грин. Лето 1963 года выдалось в Нью-Берне особенно душным. Воздух стоял густой, как патока, и даже чайки, казалось, обленились настолько, что предпочитали сидеть на сваях причала, а не парить над водой. Мне было 18, и я ненавидела этот город всеми фибрами души. Ненавидела липкую жару, москитов, размеренную скуку, от которой хотелось выть, и, конечно же, дом моей бабушки, огромный белый особняк с колоннами, который местные называли не иначе, как усадьба Гринов. Для всех я была Элис Грин, внучка судьи Уильяма Грина, девушка из хорошей семьи, будущая студентка Рэдклиффа. Для всех, кроме него. Джек Кэллоуэй работал на лесопилке. Я впервые увидела его, когда он выгружал сосновые доски с грузовика. Мускулы на его руках перекатывались под загорелой кожей, а рубашка, мокрая от пота, прилипала к спине. Волосы у него были цвета темного меда, а глаза – странного, почти прозрачного серого цвета, как небо перед грозой. Он не был похож на мальчиков, с которыми меня знакомили на летних приемах. Те носили начищенные туфли и говорили о политике, стараясь казаться старше. Джек пах сосновой смолой и солью. И он умел молчать так, что молчание это было красноречивее любых слов. Мы познакомились случайно. Я гуляла вдоль реки, пытаясь сбежать от очередного скучного обеда, на котором мать обсуждала с подругами мой будущий удачный брак. В тот день я надела единственное платье, которое считала сносным, легкое, голубое, в мелкий белый горошек. Оно развивалось на ветру, и я чувствовала себя героиней какого-то романа, но мне было все равно, как это выглядит со стороны. Джек сидел на перевернутой лодке у самой кромки воды и строгал ножом кусок дерева. Стружки падали ему под ноги, и он не поднял глаз, даже когда я подошла почти вплотную. «Это частный берег», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал высокомерно. Получилось плохо, потому что от него действительно пахло хвоей, и от этого странно кружилась голова. «Я знаю», — ответил он, не отрываясь от своего занятия. «Только я не вижу здесь никакого забора». Он, наконец, поднял взгляд, и я увидела, что один глаз у него чуть темнее другого. От этого его лицо казалось живым, неправильным, настоящим. Я не нашлась, что ответить. Впервые в жизни я стояла перед человеком, которому было все равно, кто я такая. И впервые в жизни мне захотелось доказать, что я — это не только моя фамилия. «Что ты строгаешь?» — спросила я, чтобы хоть как-то нарушить тишину. «Птицу», — коротко бросил он. «Чайку. Она никак не хочет получаться». Он протянул мне деревянную фигурку. Она была грубой, незаконченной, но в изгибе крыльев уже угадывалась та самая стремительная легкость, ради которой и стоит мастерить. Я покрутила ее в руках и вдруг поняла, что улыбаюсь. «Красиво», — тихо сказала я. Джек усмехнулся одними уголками губ и забрал фигурку обратно. «Врешь», — сказал он беззлобно. «Но мне нравится, как ты это делаешь». Мы стали встречаться у старого причала каждую среду. Я говорила матери, что иду к подруге играть в теннис, а сама сбегала через сад, через живую изгородь, по пыльной тропинке, к реке. Джек всегда приходил первым. Он сидел на своем месте, на перевернутой лодке, и строгал. За лето он вырезал для меня целую стаю, 7 чаек, одну за другой, и каждая следующая получалась лучше предыдущей. Шестая почти летала, если подбросить ее в воздух. Седьмую он не успел закончить. Наши разговоры были странными. Мы не говорили о будущем. Джек никогда не спрашивал, куда я поеду осенью, не интересовался моими планами, не заводил разговоров о моем приятеле Генри, который каждый вечер звонил мне из Чарльстона и говорил о том, как скучает. Мы говорили о вещах, которые не имели никакого отношения к реальной жизни. Он рассказывал мне об индейцах, которые когда-то жили на этих берегах, о повадках акул, о звездах, которые можно увидеть только в августе. Я читала ему стихи, которые запрещали читать в пансионе. Мы были как два путешественника, случайно оказавшиеся в одной лодке посреди огромной реки. И пока лодка плыла по течению, можно было не думать о том, где находится берег. Однажды он привел меня на лесопилку. Было воскресенье, и рабочие разошлись по домам. Джек показал мне штабеля досок, огромные механические пилы, покрытые опилками, и маленькую каморку, где он иногда ночевал. В каморке пахло машинным маслом и табаком, и на стене висела выцветшая открытка с изображением Парижа. «Отец привез», — коротко объяснил Джек.